Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы памяти Александра Абдулова и Десятинная церковь, раскопки в Киеве. Во второй части передачи слушайте «Синяя птица» Метерлинка в Саратове, «Самарт» на фестивале «Большая перемена» и «Большая книга про Якутию». Пятого января мы проводили в последний путь Александра Гавриловича Абдулова. Но наша память еще в пути. И ценным кажется все, что связано с именем любимого актера. Я передаю слово Павлу Подкладову.
Самой главной своей ролью в театре, во всяком случае до появления на сцене Ленкома «Полета над гнездом кукушки», Александр Абдулов считал Алексея Ивановича в театральной версии Марка Захарова по роману Федора Михайловича Достоевского «Игрок». К великому сожалению, Абдулов не успел выйти на сцену в гоголевской «Женитьбе». Мечтал он и о «Короле Лире», но тоже не получилось. Но сколько же потрясающих ролей было в его театральной и кинобиографии. Наверное, в сердце каждого из нас на всю жизнь останется свой особый Абдулов. У одних он будет ассоциироваться с трогательным красавцем-медведем из «Обыкновенного чуда», у других – с лейтенантом Плужниковым и Хоакином Мурьеттой из ленкомовских спектаклей, у третьих – с забавным кудрявым Жакобом, подельником графа Калиостро из «Формулы любви». У меня тоже есть свой незабываемый Абдулов. Уже порядком подзабытый фильм Эльдара Рязанова «Тихие омуты» не стал большим достижением прославленного режиссера. Но возьму на себя смелость утверждать, что герой фильма «Профессор Каштанов» стал одним из самых значительных персонажей в творческой жизни Александра Абдулова. Он прослужил в театре почти 50 лет. Здесь нет преувеличения. Первый раз юный актер Саша Абдулов вышел на сцену в 5-летнем возрасте в Ферганском драматическом театре. О том, как начиналась его жизнь в искусстве, о его близких людях, о жизненных принципах, мне однажды посчастливилось поговорить с Александром Гавриловичем и записать эту беседу на диктофон. Абдулов не всегда жаловал нашего брата-журналиста и, давая интервью, порой был колюч и задирист. Наша беседа поначалу тоже складывалась не очень благостно. Но потом мой собеседник чуть обмяк, успокоился и, как мне кажется, был откровенен и доброжелателен. Надеюсь, что эта запись даст возможность радиослушателям не только еще раз вспомнить любимого артиста, но и открыть для себя какие-то ранее неизвестные черты его характера.
Я первый раз вышел на сцену, это было в городе Фергане, в Ферганском драматическом театре, в 5 лет в спектакле «Кремлевские куранты» вместе с своим отцом. Так что вот с 5 лет у меня уже идет стаж.
Я знаю, что отец был главным событием или главным впечатлением вашей жизни.
Он остается таким. Это, наверное, самое прекрасное, что у меня было в жизни. И то, что у меня есть в жизни, это память моего отца. Он был выдающийся режиссер и был выдающийся человек.
Он был руководителем театра и мог вполне вас устроить на теплое местечко и пестовать из вас актера, но, как мне известно, он вам велел работать рабочим сцены.
Нет, это меня наказал. Я работал актером, я опоздал на спектакль, сорвал спектакль, и отец меня выгнал из труппы и взял меня в театр рабочим сцены. Я таскал декорации, все думали, что это шутка какая-то такая, что он как-то главный режиссер, и вдруг сын работает рабочим сценой, неудобно вроде как. Он говорит, не-не-не, пусть работает. Я год работал рабочим сценой.
А играли в это время в театре?
Нет, он мне не давал играть. Он настолько свято относился к театру, он был вообще святой человек. Для него это было как грех сравнить, ну, как церковь.
Вы даже рассказывали где-то, что он за квартал до театра снимал шапку.
Да. Если он вдруг увидел человека с семечками, он мог просто озвереть и выгнать из театра. Если человек вдруг не снимал шапку, он просто бесился. Он очень свято относился к этой профессии режиссура, актер и к слову театр.
Вы впитали это?
Ну, не знаю, насколько я впитал, но я стараюсь быть хоть немножко быть похожим на него. Фергана в переводе называется «Спящая красавица». Это название притянуло отца, он был романтик, и у него был выбор, куда ехать, и вот выбор пал на «Спящую красавицу», он поехал, и он основатель первого русского театра в Узбекистане.
А на вас, на ваше творчество никак не повлияла узбекская культура?
Вы знаете, думаю, повлияло, во-первых, солнце, это замечательно. И вообще, Восток – дело замечательное, они очень мудрые, и, наверное, очень много я взял от них. Во-первых, уважение к взрослым, уважение вообще к людям, отношение к родителям, они очень трепетно к этому относятся. И вообще, Фергана мне очень много дала.
Как случилось, что альянс у вас произошел с Марком Анатольевичем Захаровым?
Я был студентом 4-го курса и на роли в спектакле в списках не значился. Искали молодого актера. И меня с 4-го курса взяли на эту роль. И я, будучи еще студентом, уже играл в театре «Ленком» и имел честь называть себя артистом Московского театра имени Ленинского комсомола.
Вы всегда называли Марка Анатольевича духовным отцом, крестным отцом.
Я не стесняюсь, это действительно мой отец, это мой второй отец, потому что все, то, что я есть, это мой отец, Гаврил Данилович Абдулов, а всего, чего я достиг, это мой второй отец, Марк Анатольевич Захаров.
Вы не похожи на человека абсолютно покорного, пластилинового такого актера. Вы, судя по всему, человек со строгим, твердым характером. А вот в отношениях с Марком Анатольевичем и на сцене в том числе.
Нет, дело в том, что Захаров никогда не давал повода такого. Uh-huh. Он человек, который сам фонтанирует и очень любит актеров, которые фонтанируют на сцене. Мы уже разговариваем на одном языке, поэтому мне с ним очень удобно. Не знаю, насколько ему удобно со мной, но мне с ним безумно удобно работать.
То есть противоречий вообще не возникало?
Нет, никогда. Никогда.
Александр Гаврилович, вы среди главных событий своей творческой жизни назвали «Варварий еретик».
Это моя вторая встреча с Достоевским. Первая была, я играл Верховенского из «Бесов». И там приходили просто из ЦК партии, говорили, убирайте Верховенского из спектакля. И Захаров каждый раз, рискуя партбилетом, выпускал меня на сцену. Я очень долго шел к Достоевскому, это один из моих любимых авторов. И игрок очень близко мне по духу. Я сам по себе игрок. И сыграть Алексея Ивановича, это было моей давней мечтой, и вот она осуществилась.
Вас всегда привлекали, судя по всему, в театре роли острохарактерные. То есть, если в кино вас использовали поначалу фактурно?
Наверное, этим и отличается театр от кино, потому что в театре можно поправить. Сегодня сыграть так, завтра так, послезавтра совсем по-другому. А в кино все, пленка, ты уже снял, команда снята, все напечатано, и ты уже ничего не можешь исправить, ничего, потому что ты не сможешь объяснить, что ты плохо себя чувствовал, не так звезды встали. Наверное, поэтому я больше люблю театр, чем кино.
Вы даже в свое время, по-моему, как-то негативно высказывались о кино, что там могут слепить из твоей роли.
Нет, это я никогда в жизни не брошу камни в кино. Кино я обожаю, кино люблю. Но в кино можно действительно путем монтажа, путем камеры, можно обмануть зрителя. А в театре ты уже выходишь, и вот ты один на один, живой, с ними, и ты уже ничего не сможешь сделать. Или ты чего-то стоишь, или ты ничего не стоишь. Я старался амплитуду свою расширять. Я играл разные роли абсолютно, и характерные, и всяких. Мне безумно нравится одна характеристика обо мне, когда мне в очередной раз меня вычеркнули с премии Ленинского комсомола, какой-то чиновник сказал замечательную фразу, которую я очень горжусь. Он сказал, Абдулову нельзя давать премию Ленинского комсомола, потому что у него нездоровая популярность. Меня дважды вычеркивали с государственной премии, потому что у меня нездоровая популярность, что я не с теми дружу. Но я не жалею об этом, понимаете. Я там дважды отказывался выступать на съезде партии, на 25-м съезде, на 26-м, что по тем временам грозило просто, ну, смерть подобная была. Мне из-за этого задержали звание народного.
Вы, кстати говоря, не участвуете практически ни в каких театральных и киношных тусовках.
Нет,
вот чем
да.
Это объяснить?
Господи, у меня работа, еще потом еще и вечером те же лица видеть. Ну, зачем же? Надо отдыхать когда-то.
А работать в одном театре 25 лет, это не надоедает?
Это счастье. Это мой дом. Я не отношусь к театру «Ленком» как к работе. Это мой дом. Я его люблю. В нем есть все. Там есть и братья, и сестры, и соседи, и там все есть.
И интриги.
Нет. Вы знаете, у нас, наверное, вот тот уникальный случай, когда у каждого своя ниша. Нам нечего делить. Ну, что мне делить с Янковским, понимаете? Что мне делить с Караченцевым? Что мне делить со Збруевым? Что мне делить с Броневым? И то же самое у них. У нас у каждого своя ниша. Мы как каждый... Это гений Захара вот так вот вдруг составить вот такую труппу, когда всем удобно. Всем удобно, всем хорошо.
Вы когда говорите о каких-то, может быть, недостатках в творчестве, то всегда обвиняете только себя. Никогда не говорите о том,
что... Партнер никогда не виноват. Всегда виноват ты. Если партнер плохо играет, виноват ты. Значит, ты не даешь партнеру ничего.
Вы продолжаете заниматься физически?
Сейчас, конечно, мог бы соврать, тем более, что меня не видят. Нет, я не занимаюсь сейчас никаким спортом и давно не занимаюсь уже этим всем. Потому что мне такие нагрузки не хватает.
Вы были в свое время кандидатом в мастера спорта по фехтованию?
Да, был одно время был. Ну, сейчас уже об этом говорить глупо. Ну, в свое время я, да, занимался фехтованием профессионально.
Это вам помогло в свое время получить приз за лучший трюк на каком-то кинофестивале?
Это в картине «Убить дракона» меня за ноги поднимали на 40 45 метров краном. Я за этот трюк получил на фестивале «Золотой дюк» главный приз как каскадер.
Я знаю, что вы не любите говорить о мечтах каких-то актерских, о планах, да это, наверное, неплохая примета, но есть вот что-то, что вот уже ушло и не сыграно, что вот давайте так посмотрим.
Ну, не сыграно масса. Вот вы вспомнили Глумова, там, Ромео, я не знаю, Гамлет. Очень много чего не сыграно, уже не сыграю. Сейчас я думаю о другом, вот я хочу сыграть Лира. Потому что, ну, когда старый человек играет Лира, ну, его жалко, да. Ну, понимаете, когда вот 48 лет, ты никому не нужен. Вот это, я думаю, страшнее будет.
В ваших персонажах, мне кажется, как ни в одном другом, я имею в виду актеров вашего театра, отражается вот ваше взросление, какое-то возмужание, какой-то внутренний рост. И это особенно ощутилось в «Каштанове», в фильме «Тихие омуты» Эльдара Рязанова.
Роль, действительно, роль очень интересная, роль необычная. Я такого не играл, и когда Эльдар Александрович мне предложил сыграть такую роль, я был довольно как бы приятно поражен. Я попытался сыграть человека, вид, который исчезает с планеты, его нужно заносить в Красную книгу, потому что это те люди, для которых честь, совесть, долг, дело превыше всего. Это люди, которые не могут вписаться в современную жизнь, в рыночную экономику.
Он какой-то чеховский у вас получился,
ну, мне кажется, да? Ну да, может быть, да.
А вам Чехова на сцене и на экране играть не пришлось?
Нет, мне не предлагали. Мне предлагали, я как ни странно, если меня побрить наголо, я очень похож на Маяковского. И мне когда-то покойный швейцар предлагал играть, но это было давно, лет 15 там назад, и потом картину закрыли, потому что не было денег. Я похож на Энгельса, но нос вот так вот, нос и Энгельс просто. У меня были даже пробы на фильм Кулижанов «Карл Маркс», и там вот меня пробовали на Энгельса. И вот к швейцару на Маяковского.
А вот сейчас вы, в общем-то, человек, обладающий возможностью сам ставить и продюсировать что-то. Не было желания заняться Чеховым?
Да желание-то есть. Знаете как, когда говорит, вы встали, уступили место, говорит, вы же все-таки говорит, джентльмен. Он говорит, джентльменов много, местов нет. Понимаете? Это сложный вопрос, к этому надо подходить серьезно. Говорит, Чехов, он не терпит суеты, это надо очень серьезно к этому подходить.
Говоря о Каштанове, вы сказали, что он человек, не вписавшийся в наше рыночное существование. Скажите, пожалуйста, как вы смогли вписаться?
А я тоже не вписался. Как у нас было замечательно в «Юноне авось», такие слова были замечательные в песне. Мы дети полдорог, мы дети полдорожья. Вот я, наверное, все-таки вот дитя полдорог. Я одной ногой стою в прошлом, а одной ногой здесь. И уже меня переделать невозможно. Я такой. Я человек старомодный, я люблю «Битлз», я люблю «Машину времени», я люблю «ДДТ». Это вот мне как-то по жизни, вот все эти люди идут со мной, и я их безумно люблю.
Я знаю, что вы не любите пускать в личную жизнь никого. А вот давайте не о личной жизни, а о каких-то качествах ваших личных. Вот вы умеете отдыхать?
Нет.
Вы трудоголик?
Да.
Это хорошо, вы думаете?
Замечательно.
А говорят, что трудоголики забывают все, что есть абсолютно, кроме этой самой работы.
Да и хорошо. У меня есть работа любимая, я работаю. Все. У меня есть семья, у меня есть дом.
Вы знаете, я вот когда на просмотре «Тихих омутов» был, помню, вы приехали. За время фильма, что зрители смотрели, вы поехали на Мосфильм или на какой-то еще, потом приехали на встречу со зрителем, потом дали интервью, но это же как в одного человека может уместиться?
Так вы понимаете, в чем дело? Поэтому я народный артист. Просто так не дают.
В конце хочу привести одну очень интересную цитату из разговоров ваших с отцом. Он говорил так: очень важно однажды спрыгнуть с трамвая, на котором едешь, и посмотреть, тот ли номер тебя везет. Если не тот, ищи новый маршрут, если тот, догони. Но ехать наобум недопустимо. Это говорил Данилович Абдулов.
Да,
вот
да.
Вы часто спрыгиваете с трамвая, смотрите вперед, тот ли номер вас везет?
Нет, ну часто не нужно делать. Но вот я вот в конце года я это сделал. Я попробовал посмотреть, что это такое. Вроде пока еду тем маршрутом. Вроде правильно.
Спасибо Павлу Подкладову. Он предоставил нам возможность еще раз услышать голос Александра Абдулова. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Российские археологи продолжают работать в Киеве. Вместе со своими украинскими коллегами они провели очередные раскопки первого христианского храма Древней Руси – Десятинной церкви. С заведующим отделом архитектурной археологии Эрмитажа Олегом Иоаннисяном беседует Татьяна Вольцкая.
Олег, расскажите, пожалуйста, что такое Десятинная церковь и в чем ее особенности, кроме того, что это первая христианская церковь на Руси?
Это самый первый храм на Руси. До него строительство каменного вообще на Руси не велось. Вся история русской, украинской, белорусской и вообще архитектуры всех восточнославянских народов начинается именно с этой самой постройки, с Десятинной церкви. Вот уже третий год мы имеем такую счастливую возможность вновь заниматься ее исследованиями.
Почему вот сейчас и вновь?
Церковь погибла в 1240 году, когда Батый брал Киев. С тех пор, начиная с начала 19 века, его раскапывали многократно. И последний раз перед самой войной, в 1938-1939 году, кстати, руководил ими мой учитель, профессор Михаил Константинович Каргер. Но на этом памятнике выросли все исследователи культуры Древней Руси. И казалось бы, что вот сейчас от него может остаться. К тому же, зачем за него было браться, потому что он был очень хорошо музеифицирован.
И я помню, как 20 лет назад я была в Киеве, и был фундамент. Показывали, вот здесь она стояла, я помню эти камни.
Это был макет, сделанный над фундаментом, сами остатки были засыпаны. На этом месте был выложен план раскопок. Идея новых раскопок, несмотря на сопротивление моих украинских коллег, они тогда призвали на помощь нас, российских коллег. Для нас этого развала как бы не произошло. Мы как жили вместе, так и живем. Если бы мы не настояли на раскопках, то было бы принято решение о воссоздании Десятинной церкви. Это был, конечно, полный бред, потому что тут было воссоздавать? Последний, кто видел Десятинную церковь, был хан Батый. С тех пор там были только руины, которые время от времени использовали, возобновлялись. В середине 19 века на этом месте по проекту нашего с вами родимого петербургского Василия Петровича Стасова была построена другая церковь, которая не заняла всю площадь древней церкви, считалось, что это было возобновление древней святыни.
А древняя святыня, она же тоже была не очень большая.
Вот это как раз самый интересный вопрос. Что считать церковью? До этого мы только сейчас добрались. Все наши предшественники, исследователи считали, что это было громадное сооружение. Вы же помните те самые фундаменты. Стасовская церковь была на треть меньше, что и дало возможность в начале 20 века Дмитрию Милееву, петербургскому исследователю, начать исследование той части церкви, которая не оказалась под Стасовской постройкой. Стасов в ходе строительства своей церкви довольно многое уничтожил.
Ну, то есть он, в общем, продолжил дело Батыя.
Кстати, сказать насчет Батыя. Батый тоже ведь вряд ли специально разрушал эту церковь. Летопись очень четко описывает, почему она разрушилась. Потому что последние защитники Киева забрались на своды этой церкви и оттуда отстреливались. Но тот же летописец пишет, что рухнули-то только своды. Руины продолжали стоять и стояли очень долго. Стасов многое уже уничтожил. Дело Батыя он не продолжал, потому что, ну, такова была и логика строительства в то время. Возобновить храм считалось построить новое. Поэтому, когда снесли церковь, все обратно наконец оказалось возможным подобраться к подлинности древней настоящей церкви. И вот тогда Михаилом Константиновичем Каргером она была докопана. И вот тогда появился тот самый план, который стал хрестоматийным. Все по нему учились. Еще до позапрошлого года я студентам лекции читал и сам был в этом свято уверен, что это первый на Руси крестово-купольный храм. Построили его константинопольские мастера. И несмотря на это памятник уже не просто константинопольский, это памятник уже и русский, потому что он огромный. А в Константинополе вообще Византии таких громадных храмов уже не строят. И что это храм, окруженный галереями, которые, может быть, достроили в XI веке, а с самого начала их не было. И был в этом уверен. Когда мы взялись за эти раскопки, только потому, что было решение почти состоявшейся кабинета министров уже Украины о воссоздании Десятинной церкви, вот тогда ясно было, что копать придется. Естественно, наши киевские коллеги тут же призвали нас. Тоже так исторически сложилось, что центром по изучению архитектуры Древней Руси оказался, наверное, самый молодой город в России, город Петербург. Ну, а с киевскими коллегами у нас всегда были очень добрые отношения. И вот когда мы начали вновь эти работы, здесь я вот испытал некоторое облегчение от того, что я уже иностранец. Мне не приходилось ругаться с местными властями, с местными органами охраны памятников, с местными реставраторами. То, чем мне приходится заниматься здесь. Этим занимался мой киевский коллега Глеб Юрьевич Ивакин. Но перед тем, как начать эти работы, Глебу удалось добиться такого решения кабинета министров, это еще при Кучме было, что сейчас вопрос о строительстве стоять не будет. Как бы на этом не спекулировали. А на этом действительно было очень много спекуляций с разных сторон политических. Что речь пока идет о исследованиях. А вот исследования покажут, что тут делать дальше. Решение оказалось мудрым. Даже то, что мы раскрыли, настолько теперь всем нравится, что теперь нас уже пугает другое. Все говорят, а зачем строить? Давайте мы это законсервируем и будем показывать. Вот это нас тоже пугает, потому что от Десятинной церкви сейчас остались уже жалкие остатки. И как это консервировать, таких способов еще в мире не изобретено. Не лучше ли вернуться вот к тому варианту, который был? Мы, правда, пользуясь своими правами иноземных консультантов, предлагаем вот макетирование уже не плана церкви, а макетирование раскопа. Потому что строительство на этом месте, конечно, погубит остатки церкви уже окончательно.
А дальше Олег Ионисян показал мне 7 вариантов плана Десятинной церкви, которые возникли в процессе ее строительства.
Вот тот вид. Это уже окончательный вариант, который сложился как из кубиков, из разных добавок. Но эти добавки возникали еще в процессе строительства. Все эти 7 вариантов плана возникли в период с 989 года по 996 год. Мастера, которые ее строили, искали план. Чертежей у них не было. Они разбивали план на земле и начинали работать. Это нормальная практика средневекового строительства. Но все дело в том, что то, что строили в это время Византии, по нашему представлению, скорее часовни. Пришли мастера, какие-то, как летопись пишут, мастеры от грек. Разбили планы фундамента под крестово-купольный храм. А потом поняли, что храмы большие такого размера они уже не знали. Византии уже не нужно было строить столь грандиозных храмов. Она христианизирована была за 500 лет до этого. Там уже стояла гигантская, еще в VI веке построенная Константинопольская София. Но она была базиликой. Крестово-купольные храмы все крохотные. Как здесь построить такой храм? Они разбили план вот этой церкви, но потом отказались от восточного рва. И вот этот отказ, который раньше никто не замечал, кроме Милеева. А если этот ров был не использован, значит церковь из крестово-купольной превращается в маленькую купольную базилику. Значит, искать ее истоки нужно не в Константинополе, а где-то в провинции. И вот здесь мы встали перед выбором. Это мог быть Крым, это могли быть Балканы. Пока еще боимся сказать, что нашли точно, но, кажется, находим. И как ни странно, подсказки уже были до этого, никто на этого не обращал внимания. Почему богослужебным языком на Руси после крещения оказывается старославянский? Это для нас он старославянский, а тогда это был болгарский язык. В этом году мы находим 2 плинфы. На этой плинфе написано 2 славянских буквы «ща» и «и». «Щи». На самом деле никакие это не «щи», это цифра, это номер партии, тогда не было цифрового счета. Все полиграфы в один голос говорят. Русский человек в 989 году не мог еще этого написать. Чисто болгарская надпись. Так вот, скорее всего, эти мастера от грек были болгарами. Первое болгарское царство в это время тоже становится частью Византии.
Это вот открытие?
Конечно, это открытие. Вот эти 2 кирпича – это древнейшая датированная славянская надпись вообще теперь. Это новое прочтение уже хорошо известного памятника, который сейчас меняет очень серьезно наше представление о ходе развития и русской, и белорусской, и украинской архитектуры, древнерусской. Были ли здесь мастера действительно из Константинополя? Были. Об этом говорит кладка. В общем, Владимир Святославич получил вместе с принцессой византийской, на которую он женился, такую вот сборную команду. Памятник оказался намного сложнее, чем мы до сих пор себе представляли.
Интернациональный, да?
Абсолютно интернациональный. Да что вы хотите от средних веков? Вот это сейчас у нас есть граница Украина, Белоруссия, Россия. У империи не было границ. И у Древней Руси не было границ. Только не надо воспринимать Русь как Россию. Это совершенно разные государства. Памятник для всех для нас общий, поэтому и работаем мы там вместе.
О раскопках Десятинной церкви в Киеве говорил археолог Олег Ионисян.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвечает ли кандидатура Дмитрия Рогозина критериям российского представителя в НАТО? Об этом беседуем с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Госдумы, лидером партии «Великая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Более 20 человек погибли, десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу сегодня в центре города у здания Верховного суда. В Ульяновской области солдат силой заставляли перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. По ее словам, к ней обратилась мать одного из военнослужащих, по данным которой солдат держали в палатках в сильный мороз, пытали раскаленной кочергой и избивали, заставляя подписать контракт на службу в армии на 3 года. В Ингушетии завершилась акция протеста против официальных результатов думских выборов. Активисты оппозиции собрали почти 90 тысяч заявлений от жителей, которые утверждают, что не участвовали в голосовании 2 декабря. По официальным данным, явка в Ингушетии превысила 98%. В Пензе милиция не разрешила активистам движения «Наши» провести пикет во время встречи с избирателями кандидата в президенты от оппозиции Михаила Касьянова. Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадрии Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. В Минске завершилась акция белорусских предпринимателей. Они выступали против запрета на использование труда наемных рабочих, за исключением близких родственников. Несколько тысяч человек пытались пройти к резиденции президента Лукашенко и Дому правительства, но милиция их не пустила. Президент США Джордж Буш призвал к окончанию израильской оккупации палестинских территорий. Выступая сегодня по окончании визита на западный берег Иордана, Буш подчеркнул необходимость скорейшего израильско-палестинского урегулирования, но отметил, что обеим сторонам придется принять нелегкие решения.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Синяя птица» Метерлинка в Саратове, «Самарт» на фестивале «Большая перемена» и «Большая книга про Якутию». В этом году у «Синей птицы» Марисы Метерлинка юбилей. 100 лет назад эта пьеса была показана на сцене Московского художественного театра, а 90 лет назад, в 1918-м, с постановки «Синей птицы» началась жизнь первого театра для детей, Саратовского театра юного зрителя. Сейчас он носит имя режиссера Юрия Киселева. В эти рождественские дни феерия Метерлинка вновь вернулась к зрителям Саратова. Опередив Московский художественный театр имени Чехова, давно уже заявивший в репертуарных планах это название, «Синюю птицу» на сцене Саратова Саратовского ТЮЗа поставил московский режиссер Александр Пономарев. А рассказывает о спектакле Ольга Бакуткина.
Чудо начинается с музыки. Кажется, она рождает свет, преображающий скромное жилище дровосека, где спят дети Тильтиль и Метиль. Им предстоит долгий путь познания, который совершат вместе с ними зрители, говорит режиссер спектакля Александр Пономарев.
«Синяя птица» — это умение видеть мир, видеть, насколько он прекрасен как таковой. Но чтобы видеть эту красоту, нужно прежде всего совершить какие-то волевые усилия, потому что речь идет о воспитании, волевом воспитании такой вот души Тильтиля. Это не просто путешествие за счастьем, тем более, что дети, об этом принципиально не надо забывать, ищут эту птицу не для себя. Испытание, когда они встречаются с совершенно невообразимыми персонажами, с ночью, с ожившими деревьями, с воплощением блаженств земных. Для меня вот уровень такого рода испытаний проходил Одиссей.
Александр Пономарев осознанно уходит от мхатовской постановки «Синей птицы», возвращая пьесе ее сложный символический смысл.
Там мхатовская постановка все-таки была ориентирована на некую сказку для детей. А это, на наш взгляд, не совсем сказка. Недаром называется это феерией. Это некое волшебство, в котором философский аспект очень важен. Мы обратили внимание на оригинал, на французский текст, многое уточняли в переводе, возвращали те вещи, которые казались, наверное, в то время или слишком серьезными, или слишком смелыми.
Так в постановке ТЮЗа появились не игравшиеся ранее сцены. Битва с деревьями в лесу, искушение в садах блаженств, сцена на кладбище. Режиссер считает, что с детьми, ровесниками героев спектакля, можно всерьез говорить о жизни и смерти, о соблазнах и грехах, о враждебности окружающего мира, который таким образом защищается от агрессии человека. Но только познав, можно понять суть вещей и обрести истинные ценности. Поможет в этом героям «Душа света». Работа над спектаклем началась с чтения французского оригинала пьесы, рассказывает заведующая литературной частью ТЮЗа Ирина Озерная.
Знаете, там есть все, абсолютно все, ответы на очень многие вопросы. Но это достаточно легко, потому что притчевый язык, это прекрасным языком написано. Еще Александр Пономарев, для которого очень важен язык. И он здесь, в хорошем переводе Бориса Любимова, он все-таки нашел какие-то неточности. Ну, например, Тильтиль, Сметиль говорили слишком аристократическим языком, потому что это первая пьеса, где действуют крестьянские дети. До этого действовали принцессы, принцы. Вот поэтому Тильтиль говорил псу: «Ты прекратишь, несносное создание», говорил крестьянский ребенок.
Ирина Озерная, москвичка, знакома с Александром Пономаревым по работе в театре «Эрмитаж». Год назад Пономарев подготовил версию спектакля «Синяя птица» для «Радио Россия». Появился диск с записью пьесы, после чего Ирина Озерная пригласила режиссера в Саратов для постановки пьесы «Метерлинка», собрав большую творческую команду.
Художник-постановщик Гарри Гумель – это замечательный, известный художник. Живет он в Германии. Работает он с главным художником театра «Эрмитаж» у Левитина. С ним приехала художник по костюмам Татьяна Кондрачина. Костюмы потрясающие в этом спектакле. Вот такие костюмы начала века, символизм, сразу вспоминания о Баксте, Ларионове, Гончаровой. Не бедный спектакль. То есть грант губернатора, полученный на этот спектакль, пошел в дело очень успешно. Замечательная музыка, композитор Стефана Андрусенко и художник по свету Александр Панасюк. Это же феерия. Светом делается полспектакля.
Сотрудничество москвичей с саратовскими актерами оказалось, по словам Александра Пономарева, удачным.
Я очень рад, что прежде всего есть у меня главные герои. Это молодые актеры, что очень приятно. И видна хорошая саратовская театральная школа. Юлия Ридель, которая играет Тильтиля, и Ирина Протасова, и Марина Климова, которая играет Метиль, сестру, работают очень упорно, очень профессионально, несмотря на то, что они очень молоды еще. Потенциал есть этот у театра, даже для такого огромного, многофигурного замысла.
Замысел воплощен. Вновь, как и 90 лет назад, саратовские мальчишки и девчонки будут отправляться с героями спектакля на поиски далекой синей птицы, чтобы обрести в этом мире себя.
Ольга Бакуткина рассказывала про спектакль «Синяя птица», поставленный в Саратовском театре юного зрителя Александром Пономаревым. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В рамках фестиваля «Большая перемена» в Москве побывал театр «Самарт», один из лучших коллективов российской провинции. Я, конечно, видела у них преимущественно спектакли взрослого репертуара, а теперь пошла на постановку для маленьких. Называется «Счастливый Ганс». Написал ее по мотивам сказки «Братьев Гримм» Михаил Бартенев. Поставил Александр Кузин, а роль Гусыни сыграла выдающаяся актриса Роза Хайруллина, лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Золотая маска», лауреат премии фонда Станиславского и заслуженная артистка Татарстана. Раньше-то, когда сама я была маленькая, народными артистами в детских спектаклях никого было не удивить. То ли дело теперь. Так что участие Розы в «Счастливом Гансе» особенно приятно.
Ой, что тебе это Рождество?
Веселый такой праздник.
Веселый. Очень веселый праздник. Ха-ха-ха. Я бы даже сказала га-га-га. Кто-нибудь считал, сколько гусей съели в этот веселый праздник?
На сцене центра имени Мейерхольда соорудили шатер. Всех зрителей разместили под его сводами. Малышей на полу, на подушечках, родителей позади на стульях. И показали всем очень смешной, просто придуманный спектакль. Один персонаж, его играет Игорь Рудаков, хитрый, толстый, жадина. Второй, тощий, бледный, мечтательный, зовут Гансом, он же Павел Маркелов. Ганс хозяина спасает, тот в благодарность отдает ему лошадь. Потом начинает о сделке жалеть и меняет лошадь на свинью. Потом свинью на гусыню, а гусыню вовсе отбирает.
Гансу все нипочем. Характер у него такой. Он радуется тому, что есть, а чего нет, того и не надобно. Три актрисы-клоунессы по очереди вживаются в образы свиньи, лошади и гусыни. Делается это просто. Одела на спину рюкзак розовый, стыдливо всхрюкнула – свинья. Повесила на шею хомут, взбрыкнула ногой – лошадь. Ну и, конечно, у каждой героини есть своя песенка.
Не берусь говорить вам о фауне всей. Я берусь говорить о породе гусей. Ведь толстые птицы, но тонких на дух. Что ж касается удок и кур, я сказать ничего не могу. Ни ку-ку, ни га-гам. Ни ку-ку.
Добрый, веселый, хороший, простой детский театр теперь большая редкость. Но еще больше, чем спектакль, поразили меня современные дети. Давно я их в таком количестве не видела. Работали актеры в нечеловеческих условиях. Детишки копошились у них прямо под ногами, отвоевывая по ходу действия все больше места под солнцем. Да так, что под конец актерам уже и шаг сделать было сложно. Мало того, стоило актеру оставить на полу какой-либо предмет, как тот немедленно исчезал в карманах юных зрителей. Вот и думай, как играть следующую сцену, если похищенный предмет для нее необходим. А еще, я продолжаю кляузничать, милые детишки тащили актеров за штаны, лазали по их карманам, расшнуровывали на них ботинки, короче, всячески препятствовали осуществлению актерами святого права на труд. Такую активность следовало бы скорее признать разновидностью агрессии. Актеры, отдадим им должное, все сносили, все терпели и были готовы к любым неожиданностям. Даже к той, что милые малыши изо всех сил подсказывали плохому герою, куда пойти и как поступить, чтобы поплохеть окончательно.
Не совсем я счастливый, потому что есть у меня не все.
Потому что гусыни нет.
Так, все. Раз, два.
Раньше дети подсказывали добрым героям, а плохим пудрили мозги, стараясь всеми правдами и неправдами помешать осуществиться дурным намерениям. То ли дело нынче честная пошла молодежь. Совершенно изумленная, я принялась расспрашивать Розу Хайрулину, всегда ли на этом спектакле такое творится и всюду ли нынче такие детки.
Нет, они очень отличаются, потому что сразу видно, что это московские дети. В них больше агрессии, в них больше рацию, в них больше видео, интернета, и в них практически отсутствует природа.
В Самаре дети тоже участвуют в спектакле?
Они активно участвуют, очень активно, но у них активность проявляется в доброте.
Вроде бы такой умный, веселый, грустный, ну, в основном все-таки не такой уж отчаянный спектакль. Между тем, вышла я в состоянии каком-то очень перевернутом психологически, потому что они все время подсказывают злому человеку всякие скверные вещи. Они ведут себя как маленькие предатели. Это что? Это вот есть какое-то этому объяснение?
Я думаю, что объяснение просто отсутствие такого персонажа. Они не верят, что человек может просто жить и просто радоваться солнцу, там, вот, ну, воздуху, земле и не иметь при этом ничего.
Они могут, в принципе, вот у меня несколько раз сейчас было ощущение, что они вообще сорвут спектакль.
Получается? Нет, никогда не было. Если они сорвут спектакль, то грош цена нам, как актерам.
Разговор о маленьком зрителе мы продолжаем с драматургом Михаилом Бартеневым. У него очень много пьес для детей, театры их любят и активно ставят.
Вот драматурги, они обыкновенно очень не любят, даже когда режиссеры особенно вольничают с их пьесами. А здесь включается такое количество авторов, но, собственно, сколько детей в зале, столько будет у Миши Бартенева, между прочим, хорошего драматурга, столько у него будет соавторов. Переживаний по этому поводу, вот авторское самолюбие, оно терпит такую участь?
Абсолютно. Я в этом смысле уже давным-давно даже в таких, что называется, традиционных театрах уже настолько привык к тому, что делают с текстом, особенно в детской пьесе, в детском спектакле, то здесь-то это счастье, потому что для этого же делалось. И там, конечно, есть зона импровизации. И в эти зоны импровизации, естественно, входят и взаимоотношения со зрителем, с ребенком. И когда ребенок начинает подсказывать правильно, а артист на большой сцене, да, это чаще всего происходит происходит. Да он туда пошел, да, артист делает вид, что он ничего не слышит и идет в противоположную сторону, хотя ему весь зал точно подсказывает, куда идти. А здесь же так нельзя. Здесь надо как-то среагировать на это. Дурачок, он, так сказать, не понимает, да, или он хитрый и не хочет, или он начинает ему что-то выговаривать этому зрителю. То есть тут возникает огромное количество, конечно, таких вот свободных зон. Чем этого больше, тем радостнее, потому что мы это делали осмысленно, да, потому что это было заранее вот так задумано. Сюжет-то бродячий, сюжет есть в самых разных, да, вот отдал, поменял, ты остался ни с чем. Сюжет бродячий, но я основывался на сказке братьев Гримм. Ну, вообще хотелось сделать, если говорить так по-взрослому, да, хотелось сделать такую историю, в общем, и про нас, и про театр, и про бессмысленную вот эту вот преданность игре, которая никуда совершенно не ведет. И когда мы говорим, что мы счастливы, то вообще это тоже большой вопрос. Мы себя сами уговариваем, или это на самом деле так, да, но во всяком случае жизнь этому посвящаем. Вот, так что тут как бы эта тема очень изначально была важна, почему эта сказка и была взята.
Дети, которые смотрели спектакль в Самаре, дети, которые смотрели его здесь, разница есть?
На каждом спектакле есть разница. Это каждый раз совершенно другие дети, совершенно другие реакции. То есть, ну, конечно, посмотрев 10-15 спектаклей, какие-то уже типовые реакции возникают. Но, скажем, когда мы играли в «Беслане», это был совершенно другой зал. Причем я не хочу сказать, что это как-то связано, да, там, с тем, что это какие-то другие дети из-за того, что это «Беслан». Но скорее какие-то национальные особенности, да, большая сдержанность, они более хозяйственные. Они очень беспокоились все время за то, чтобы у хозяина что-нибудь не увезти. Эти все стараются увести, а те все его предупреждали, что смотри, смотри, у тебя сейчас тут могут свинью утащить или еще что-то там. И, ну, очень зависит от того, пришли дети с родителями, пришел класс с учительницей. Тут столько нюансов, что очень трудно. Вот у нас сейчас второй спектакль в Москве. На первом спектакле артисты еле справились с детьми. Просто еле справились.
Они так предательски себя ведут, дети. Они все время подсказывают человеку, ну, в общем, недоброму, жадному, с их точки зрения, они понимают, что он жадный, что он недобрый, что он не очень хороший. А тем не менее, они все время ему подсказывают, вот как именно ему заполучить то, что там нечестным путем он хочет вернуть себе. Вот это как-то я не понимаю, это что?
Ну, видимо, поэтому Хармс, кажется, и говорил, что все-таки с детьми что-то надо делать. Я, может, не столь жесток, но на самом деле, да, из 10 голосов, так, грубо говоря, да, один только тот, который с позиции нашей морали подсказывает то, что бы надо было подсказывать, и, да, как-то спасает, да, и помогает. Остальные исключительно на разрушение в данном случае работают. Это так, это везде. Это вот это то, да, это практически везде. На 10 – один. Причем я не думаю, что это воспитание. Значит, это в человеке сидит, значит, это, значит, проявление каких-то внутренних истинных схватить, завладеть, снять, и чтобы побольше было. Все-таки дети, начиная с двухлетнего возраста, когда они еще не понимают, наверное, или даже с годовалого, начинают уже чужое хватать, правильно? И тащить к себе в песочницу, да, в свой уголок. Это же все-таки вполне характерная для них особенность. И не знаю, меня это самого, ты просто, что называется, на больное место попало. Потому что...
В этой ситуации я думала, вот если я, например, автор пьесы, что мне-то с этим делать? Мне стараться избегать возможных зон импровизации там, где я буду провоцировать ребенка, невольно, но все равно провоцировать, на проявление каких-то, ну, не лучших человеческих свойств. Или мне, наоборот, оставлять эти зоны импровизации, смотреть, как это происходит, надеяться на то, что в то время, когда они здесь, ну, все-таки в театре, поведут себя маленькими предателями, то, может быть, в жизни, вспомнив потом весь спектакль целиком, они так не будут поступать уже как люди.
Может быть, Марин, у меня слабая на это надежда, но другого-то все равно ничего нет. Мне кажется, что та тишина, которая почти всегда бывает в конце, когда он говорит, что счастья нет, и вдруг у них меняются лица, и вдруг они замолкают, самые скандальные, они все равно замолкают, значит, что-то их прошибает. И вот, может быть, на каком-то вот этом нерациональном, а чисто эмоциональном, вот, может быть, это что-то в них закладывает. Мы все-таки сделали другой финал. Да, у нас финал вот этого бессмыслицы хождения по кругу, когда они оказываются равны, когда ни у того, ни другого ничего нет, и это все оказывается неважным, а жизнь прошла, и уже три раза прошел снег, уже три раза прошел дождь, и уже три раза светило солнце, и все, и жизнь кончилась. И кто счастлив, кто несчастлив, да? И вот эта нота, мне кажется, в них, в детей западает. И это надежда, кстати, единственная.
Я разговаривала с драматургом Михаилом Бартиневым и рассказывала вам о спектакле Самарского театра юного зрителя. Теперь он называется «Самарт. Счастливый Ганс». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Простите, уважаемые радиослушатели, но эта новинка книгоиздания не помещается на моем столе. И подозрительно роскошна она. А мы привыкли, что глянец – верная примета глупости, как гололед – признак похолодания. Но раз уж наш исторический рецензент Илья Смирнов не поленился этот фолиант таскать, значит, он того стоил. Итак, «Якутия. Историко-культурный атлас». Издательство «Дизайн. Информация. Картография. 2007 год.
Не стоит судить по одежке. Спектакль с роскошными декорациями и костюмами может быть очень глубоким, а блокбастер умнее и человечнее, чем так называемое авторское кино. Конечно, и я поначалу отнесся к якутскому подарочному тому с некоторым предубеждением. Официальное правительственное издание, ну, сейчас начнется агитпроп, да и читать неудобно, приходится перемещаться вдоль стола вместе со стулом. Но ведь стоит того. Назвали «Атлас». На самом деле перед нами большая якутская энциклопедия в одном томе под общей редакцией доктора исторических наук Василия Николаевича Иванова. Начинается описание республики с геологии, с археи и протерозоя, но большую часть книги занимает все-таки близкие для меня сюжеты, связанные с историей, этнографией, экономикой. Часто в рецензиях приходится сетовать на упадок издательской культуры. Даже в хороших книжках военная история подается либо вообще без карты, либо с картами, переснятыми на каком-нибудь ржавом ксероксе, так что вообще невозможно понять, где север, где юг. А здесь, ну, смотрите сами. Каждый исторический сюжет не только иллюстрирован, но снабжен яркой, продуманной, легко читаемой картой с подробнейшими пояснениями. Если это этническая история, то схема расселения разных народов с точностью до стойбищ. Если война, то такая карта-схема, по которой можно изучать ее ход, даже не заглядывая в текст. Например, кочевые империи от гуннов до Чингисхана. Подробнейшая карта каждой. Да, бумага глянцевая, но с глянцевым журналом ничего общего, потому что там яркие цветные пятна рассчитаны на восприятие двухлетнего ребенка, то есть взрослого, которого запихивают обратно в ясельный возраст. А в книге «Якутия» иллюстрации имеют смысл, они побуждают к размышлению. Теперь о тексте. Наверное, самое удивительное в истории Якутии – опыт приспособления южного, степного по происхождению скотоводческого хозяйства к экстремально суровым условиям. Я цитирую. «Благодаря исключительной неприхотливости якутской лошади, ее способности копытить себе корм из-под снега, табунное коневодство превратилось в высокорентабельную отрасль. Эти лошади обитают даже в лесотундре за северным полярным кругом, где абсолютный перепад температур достигает 108 градусов». Конец цитаты. Другой сквозной сюжет – Якутия как наказание, место каторги и ссылки. Начиная с Адама Каменского-Дружика, который, будучи польским военнопленным царя Алексея Михайловича, служил в Якутске начальником тюрьмы. По совместительству первый местный этнограф. И в дальнейшем политические, среди них такие выдающиеся личности, как Чернышевский или Короленко, вносили большой вклад в хозяйственное культурное развитие края. А, например, сосланные в Якутию члены секты Скопцов, 1200 человек по сибирской демографии, это значительная группа, очень способствовали прогрессу земледелия. А вот с другой стороны, уголовные ссыльные. Как отмечается в книге, они нанесли местному населению огромный моральный урон и материальный ущерб. Местные жители их кормили, одевали, выделяли землю и жилье, а они проживали десятки лет, не заводясь никаким хозяйством и не занимаясь никаким ремеслом вследствие неспособности к труду. Конец цитаты. Так что явления, наблюдаемые сегодня в пригородах Парижа, не такие уж новые и не специфически французские. А главное, что вызывает уважение в книге «Якутия» – спокойный, разумный подход к освещению острых тем, в которых история переплетается с политикой. Совершенно не идеализируется традиционная структура якутского общества, где тайоны – это вожди, родовая аристократия – до такой степени закабаляли своих сородичей, что те, работая все время, не вылезали из долгов и становились форменными крепостными. Конец цитаты. Царская Россия не подается однозначно как страшная тюрьма народов при ясном понимании органических пороков тогдашнего режима. Авторы с уважением пишут и о революционерах, и о честных чиновниках, таких как губернатор Владимир Николаевич Скрипицын. Объективно изложены события революции и гражданской войны. Если к кому проявлены симпатии, то, пожалуй, к тем первым руководителям Якутской автономной республики, которые могли быть решительными в бою, но к безоружному противнику относились гуманно и с народом предпочитали договариваться. К сожалению, сами стали жертвами большого террора. В том числе и крупнейший просветитель якутского народа Платон Алексеевич Аюнский, именем которого назван академический Саха-театр, а ведь он был не только наркомом просвещения и здравоохранения, но также председателем Ревкома и Совнаркома. Именно в силу своей объективности книга становится эффективным лекарством от всяких попыток с одной стороны реабилитировать Сталина, с другой распространить ответственность за его преступления на весь советский период. В тексте книги выделены биографические справки. И вот мы видим, что в определенный период почти все они, биографии политиков, ученых, организаторов производства, имеют стандартный финал – арест, какой-нибудь правый уклон, реабилитирован в 1956-м посмертно. Поголовное уничтожение лояльных специалистов не имеет не то что нравственного оправдания, рационального объяснения с точки зрения государственных интересов даже в самом архаичном чингисхановском понимании. Чтобы не заканчивать на мрачной ноте, обращу внимание на такие злободневные сюжеты, как почитание дедушки-медведя или очень своеобразный якутский хранитель холода Чисхаан, происходящий от мамонта, дальний родственник Деда Мороза. Конечно, в книге есть к чему придраться. Ну, как изложена проблема заселения Америки или происхождения юкагиров. Классовый подход к XIX веку применяется, в новейшей истории уже не действует. Научные рецензенты могли бы обратить внимание, если, конечно, читали текст, а не просто украсили своими титулами выходные данные. Впрочем, претензии по частным вопросам сегодня легко предъявить к любой исторической литературе. В книге «Якутия» концентрация оплошностей меньше, чем в большинстве монографий, которые приходится рецензировать. Еще характерная особенность книги – то, что проблемы и противоречия сдвинуты в прошлое, подальше от парадной оптимистичной современности. Но официальное издание не могло быть иным. А в общем, подарочный том «Якутия» оказался действительно ценным подарком не только по форме, но и по содержанию.
Илья Смирнов рецензировал историко-культурный атлас, посвященный Якутии. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».